Интервью.
Добрый день, друзья. Это Геннадий Орлов. И сейчас мы посвятим ближайший час волейболу во всех его прекрасных видах. И замечательный гость у нас. Ну, со стороны радио «Зенит» у нас сейчас Юрий Стомин, который автор и ведущий программы «Руки вверх», специалист нашего эфира волейбольного.
Всех приветствую.
И Михаил Кристинин – это человек, который руководит всеми средствами информации. Михаил, вам слово.
Именно так, друзья, и вы тоже можете присоединиться к нашей беседе. 8-921-570-089-7. Это номер нашего родзинного WhatsApp. Кроме того, естественно, смс-портал в вашем распоряжении. 5533 в начале кодовое слово «Зенит» русскими и латинскими буквами. И в группе ВКонтакте под соответствующим постом оставляйте свои колки и ремарки. И вопросы, конечно, на которые постараемся ответить.
Ну и гость у нас замечательный. Представьте себе, человек, который дважды был чемпионом страны по классическому волейболу, играл за нашу знаменитую и популярную команду «Автомобилист». Затем первый официальный чемпион России по пляжному волейболу. Это Дмитрий Кувичко. В апреле ему исполнилось 50 лет. Мы поздравляем.
Спасибо. Добрый день.
На весь мир. Первый тайм вы уже отыграли. Совсем неплохо. Потому что вы играли в классический волейбол в Турции, Финляндии, в Румынии и в Иране. Так вот, я начну сразу с Ирана. Довольно популярен сейчас в Иране волейбол. И вот, на ваш взгляд, вы же там сами были. Почему?
Ну, могу сказать, что огромная заслуга – это Ивана Васильевича Бугаенкова. Он работал 15 или 18 лет с молодежными сборными Ирана. И через его руки прошли все игроки, кто сейчас играет в национальной сборной. Огромная, я своими глазами видел огромную проделанную работу. Страна интересная, непростая. Он умел находить и игроков, обучать их, умел договариваться и с руководством, и отстаивать интерес национальной сборной. В общем, он из пацанов делал игроков.
И вот эти все молодежные команды и те, кто участвовал и на Олимпийских играх сборной Иран, всегда выглядит очень прилично.
Да, это все прошло через него, через его тренировки. Иван Васильевич сейчас живет в Латвии.
Ну, Юрмале. Привет ему, замечательно.
Да, если есть возможность, если слушает, передавайте ему привет.
Сердар Азмун, прекрасный футболист, который играет за Рубин сейчас опять. Его сестра родная играет за сборную Ирана в волейбол. И сам он играет в волейбол. У него даже есть свой спортивный зал волейбольный. Ну, все-таки богатый по понятиям Ирана. Вы сказали две фразы, что интересная страна и непростая. Ну вот на ваш житейский взгляд, потому что мы не ездим в Иран каждый день, к сожалению. Ну вот просто о жизни немножко.
Но она сложная и простая одновременно, потому что у них достаточно, на мой взгляд, и тяжелые условия жизни, но они так живут.
Ну тяжелые почему?
Ну тяжелые потому что...
Бедность?
Ну, во-первых, санкции у них там уже давно идут.
Говорят, лет 40.
Во-вторых,
уже.
Они закрытая страна. Я когда был, если ты едешь в автомобиле и слушаешь зарубежную музыку, полиция имеет право тебя остановить, и ты будешь сидеть в тюрьме. Если ты идешь...
А как долго будешь сидеть в тюрьме?
Ну, это уже, я не знаю. Если ты идешь за руку... женщиной по улице, и к тебе подходит полицейский и спрашивает брачный контракт, если у тебя нет, у тебя заключение. Но тем не менее, там удивительно интересные, добрые люди. Вот меня Иван Васильевич, он вводил в персидские семьи, где мы уже на русско-английском, как, каком угодно языке общались. Они достаточно открыты, достаточно интересны. Очень интересно, не переживают свое недоставание каких-то вот товаров, там, каких-то вот этих трудностей. Интересно. Но чувствуется мощь цивилизации. Да. Ведь Персия была же Персией когда-то.
Конечно, да. И там Грибоедов даже послом был когда-то. И переносимся в Санкт-Петербург из Ирана. И у Юрия Истомина намекается вопрос. Юра, по поводу вот выступления классического «Зенита» в этом году. Спросите что-нибудь у нашего гостя.
Пожалуйста. Действительно, сезон получился для нашего волейбольного клуба ну просто невероятным. Финал – это, наверное, ну то, куда «Зенит» направлялся, так сказать, в течение всего сезона. И с большим удивлением мы наблюдали за тем, как команда, в общем-то, прогрессировала. Вы насколько активно следили за успехами наших волейболистов петербургских? Потому что вы все-таки с петербургским волейболом крепко связаны. Насколько вообще для вас это было неожиданно?
Ну, я слежу. Я постоянно, как я могу и не следить. Неожиданно было, да. Действительно, второе место для команды, которая она сформировалась в сентябре-августе, но это очень огромный прыжок вверх. Но могу сказать, что ничего случайного и не бывает оно в жизни. Поэтому где-то им повезло и с набором. Но опять я говорю, где-то им повезло, это условное понятие им повезло, потому что были отобраны игроки, имеющие потенциал. И тренер, и та команда, которая их приглашала в Петербург, они все-таки угадали, что потенциал, может быть, он раскрыт. И в конце можно было отследить, что прибавлял и каждый игрок индивидуально в своем мастерстве, прибавляла вся команда в целом. Вот меня очень радовало, как они переживали свои и поражения, и огорчения в середине сезона. Если вначале это была команда полузвезд или звезд, полузвезд я не уничижительно говорю, а потому что там игроки, они все высокого уровня, то к концу было уже приятно смотреть на их общение внутри стресса, внутри поражений. Вот как они поддерживали.
Нас слушают не только ведь болельщики, но и профессионалы. Сейчас конкретнее два вопроса у меня. Климкин Александр, это первый вопрос, сейчас я назову второй. Он нигде пока не работал на таком высоком уровне. Он был помощником Олегна, нашего главного тренера вообще волейбольного. И он сам был волейболист замечательный. И Александр Владимирович, практически это его первый опыт. И второе, игроки все, даже Александр Волков, мне кажется, сыграли очень здорово. И как вот удалось ему подтянуть, раскрыть вот этих ребят, еще поддержать их форму высокую?
Ну, Клинкин много раз говорил в интервью, что он не диктатор, а демократ, тренер по своей природе. И мне кажется, что ему в этом сплаве уважительного отношения к игрокам, общения с ними, с игроками, где-то, может быть, я думаю, я внутренней кухни достаточно глубоко, я не знаю, но я уверен, что где-то он, может быть, на себя принимал удар, отодвигал там игроков. Но и Климкин тоже, потому что он хорошо работал, вел игры, и как тренер он тоже прибавлял, вот мне как специалисту видно, он делал в некоторых играх очень хорошие замены. И эти замены, они переламывали не ход игры. Климкин, да, тоже. Он сплотил коллектив. Ну и игроки тоже.
Замечательно. Мы продолжаем говорить о волейболе. И со стороны радио «Зенит» Геннадий Орлов, Юрий Истомин, Михаил Крестинин. А гость наш – это Дмитрий Кувичко. Кроме его заслуг в классическом волейболе, сейчас переходим к пляжным. Вы главный тренер в нашем замечательном клубе, вновь образованном «Зенит» волейбольный, по пляжному волейболу. Ваши задачи, функции, вы сами играли замечательно, я уже сказал, были чемпионом страны. Пожалуйста, вот о вашей работе.
Формальную сторону сейчас я расскажу. 3 года назад Всероссийская Федерация Волейбола внесла изменения в регламент чемпионатов и обязала все команды Суперлиги выставлять игроков по пляжному волейболу в чемпионатах России. Некоторые клубы из Суперлиги делают это формально, отправляя своих игроков на этапы, а некоторые создают отделение пляжного волейбола с полноценной тренировочной работой. Вот «Зенит» из Санкт-Петербурга в первый год своего существования, как и клуба, открыл именно отделение пляжного волейбола, где мне была доверена роль главного тренера, за что огромное спасибо руководству клуба. А неформальная часть состоит в том, что в этом году, первый год, очень бы хотелось, чтобы все игроки из фарм-клуба «Автомобилистов», они попробовали себя на песке и в пляжном волейболе. Открою небольшую тайну, что и Сергей Червяков, и Виктор Белов, и Андрей Ащев, они готовы поучаствовать, они в турнирах, в некоторых этапах. Для них это по сути единое пространство, единая жизнь. Они таким образом и получают и переключение от одного вида деятельности к другой, и параллельно развивают себя.
Юрий Истомин. В таком случае вопрос о том, насколько вообще игроки готовы переключиться, да, из классического волейбола в пляжный, потому что насколько вам не просто сталкиваетесь вы с какими-то, может быть, особенностями, с капризами игроков, когда они понимают, что вот так они обычно не делают в классическом волейболе, тренируя, в общем-то, волейболистов, которые привыкли побеждать на другой площадке, они воспринимают эту игру несколько иначе, может быть, в меньшей степени, как такой профессиональный, настоящий, полноценный спорт. Нет ли какого-то такого, может быть, снобизма даже отчасти?
Ну, пляжный волейбол — это уже отдельная и дисциплина. Я когда играл в автомобилисте, мы практиковали, был то тренер Зиновьев Ильич Печерный, царство ему небесное, умер он в 94 году. Мы-то практиковали, мы играли и летом в разных турнирах, и 3 на 3, и 2 на 2, с Самсоновым Владимиром.
Нынешним генеральным директором клуба «Зенит».
Да. Мы играли и в Корее ездили на эти турниры по пляжному волейболу. Раньше
какую, там... северную или южную?
В северную.
И там играют в пляжный волейбол?
Да, да, да. Вот. И тогда, когда мы играли, можно было и совмещать и занятия полупрофессиональным пляжным волейболом, и в зале, и на песке. Но сейчас уже это две, по сути, два разных вида спорта. Очень сложно, если ты будешь строить свою карьеру в пляжном волейболе, это нужна круглогодичная и подготовка. Но задачи в волейбольном клубе «Зенит», они немного, они смещены. Я еще раз акцентирую внимание, пляжный волейбол для всех игроков высокого уровня, которые играют в классическом волейболе, это и физическая подготовка, и дополнительная. И каким-то образом и получение универсальных навыков. И то необходимое переключение, потому что, ну, все равно они, выходя, отдыхая даже на каких-то курортах, все равно, я уверяю вас, вот, не сговариваясь, они все равно в руки берут мячик. Они либо играют в картошку, либо на площадке пляжной, ну,
понятно,
где-то отдыхая.
Естественно, если они выходят на пляж, ну что им делать?
Конечно, но это отдых, это отдых.
Да. Но, Дмитрий, вот вы сказали вот о взаимодействии, да, классического и пляжного. Конечно, уже сегодня я в Пекине имел счастье, вот, честь комментировать пляжный волейбол. И там у нас пара, она так хорошо шла, и я вел на Первом канале, и вот у них решающая партия, и вдруг мы перебились на рекламу. Слава богу, у нас сейчас нет пока рекламы, мы не перебиваемся. Но вопрос вот весь в чем. А легко ли профессионалу классического волейбола себя организовать вот после завершения карьеры и сыграть в пляжный? Или это уже невозможно?
Это возможно, но если вы начинаете с нуля играть, выходя из зала на улицу, то вам нужно, ну, года два, года полтора. Если вы это делаете в течение своей волейбольной карьеры постоянно, 1-2 месяца, то вам этот срок он займет, он меньше промежуток времени. Я пример с Колодинским Игорем.
Колодинский.
Вы же помните такого игрока? Он
вот
тоже пришел
про него и рассказывал,
из Колодинский. Белгорода. Ему понадобилось 2 года, чтобы он подступил к этапам мирового тура. На третий год его поставили в пару с Барсуком. А первый год они-то играли, по-моему, с Сергеем Тетюхиным паре. И только к концу лета они добрались до третьего места, кстати, на этапе, который был в Петербурге.
И тогда еще. Вот сейчас те люди, которые побеждают в пляжном волейболе, мировые рекордсмены, они прошли школу классического волейбола? Или уже сразу с юношей шли уже с детей, с детского возраста именно в пляжный волейбол?
Я думаю, что все они проходили зальный волейбол, все они проходили определенную школу. Есть, конечно, уникальные отдельные люди, не заходившие в зал. Но я думаю, что сначала идет классический волейбол, а потом уже для детей, если вы хотите их специализировать, где-то 14-15, можно уже их пробовать, их на песке. Сначала нужно в зале научиться.
Дмитрий, а с кем соревнуемся-то? Вот вы сказали, что не все команды Суперлиги выставляют какие-то вот действительно команды, имеют секции, да, внутренние отделения в рамках своих клубов. Насколько вообще серьезная конкуренция сейчас в пляжном волейболе? Я так понимаю, что уже стартует чемпионат России, совсем скоро в Липецке будет и петербургский этап. Насколько у нас есть какие-то шансы, насколько мы можем рассчитывать на, в том числе, и победы, и медали здесь?
Ну, вы меня не так чуть поняли. Я сказал, что все клубы из Суперлиги, они выставляют своих спортсменов, но не все клубы, они создают полноценное отделение пляжного волейбола, где есть отдельные игроки, уже пытающиеся строить свою карьеру в пляжный волейбол. Вот. Ну, конкуренция, она достаточно высокая. Мы это можем видеть, особенно у мужчин, даже на мировом туре наши три пары. Вы их всех знаете, да? Я не буду их называть. Они выходят в топ-10. И за ними идет еще некая плеяда молодых игроков, там 2-3 пары. У нас сильные клубы в России из Одинцова, из Обнинска. Дальний Восток, он представлен полноценным. Есть хорошая работа в Краснодаре. И конкуренция даже в чемпионатах России, но она не слабая, я бы так сказал. Она достаточно, она серьезная. Как мы будем выступать, я как раз отвечаю на вопрос, как мы будем выступать, я пока не знаю. Мы сейчас будем стремиться, как и «Зенит», идти вслед за старшим братом, но пока ничего не могу сказать. Мы только начали его тренировки буквально там 3 недели назад.
Но и вы участвовали в первом чемпионате России и выиграли этот первый чемпионат России, Всестроецкий, 93-й год. С тех пор условия, интерес, в том числе и публики, интерес спортсменов, насколько все вообще все изменилось вот за эти, сколько уже, 27 лет? 25?
Кардинально. 25 лет прошло с первого этапа чемпионата России. Кардинально изменилось. Когда-то в 2004 году я открывал некоммерческую организацию по развитию центра развития пляжных видов спорта. Тогда у нас проводился в городе и Петербурге аж целый один турнир. Чемпионат города. Сейчас турниров для любителей масса. У нас не было раньше этапов чемпионата России. Сейчас у нас полноценный чемпионат России, состоящий из 5-6 этапов. И каждый год. У нас масса есть турниров, которые идут под эгидой Международной Федерации Волейбола. Однозвездочные турниры, двухзвездочные и так далее для молодых игроков. Людей сейчас, вот на мой взгляд, стало на порядок и больше играть в волейбол. Именно пляжный волейбол. Популярность огромная.
Ну и в прошлом году вот этот замечательный турнир в середине лета в пригороде Санкт-Петербурга. Где эти площадки? Расскажите мне, пожалуйста.
Ну,
и сколько их?
Фестиваль пляжного волейбола в Солнечном, это уже, как я говорил, он не принадлежит Петербургу, он уже принадлежит всей России, потому что он турнир уже, он 19-й по счету, он собирает по масштабности, он является абсолютно номер один по массовости
участия. Около 1000 команд.
3000 команд было.
3000?
3000 умножайте как минимум на 2, там есть номинации 3 на 3, 4 на 4 играют. Достаточно, и он популярен, и многие игроки из других городов, они уже говорят, вот нам задача наша сыграть на фестивале. Это в Солнечном.
А в Москве?
В России таких масштабных турниров нет.
То есть мы на первом месте?
Да, в Европе на первом месте это Италия, в Бибионе 2 раза в год они собирают не такие не фестивали, волейбольный марафон, но там... На каждом этих из марафонов около 250 площадок, а в Солнечном, насколько я ошибаюсь, площадок у нас 30, где-то в этом пределе. Ну, представляете, 250 площадок?
Ну, конечно, ну, представляю.
Был я, кстати, на фестивале, по-моему, года 4 назад, тоже, не знаю, не уверен, что тогда было 30 площадок в Солнечном, но впечатлило, конечно, огромное количество народу. Я, честно говоря, не ехал туда специально, ехал просто в Солнечное, но был приятно удивлен количеством вот людей, которые занимаются волейболом, пляжным волейболом, и делают это достаточно хорошо.
Ну вот как раз в 2000-х годах фестиваль придумал Александр Михайлович Сапрыкин. Вот. И я думаю, что сейчас он тоже удивляется этому количеству, да? Людей. Да. И...
Причем у нас северный город, да, казалось бы. Но на самом деле все так ждут лета. И, конечно, выйти возле залива, поиграть, ну, удовольствие. А песок там специальный, все-таки очищают его, просеивают.
Муниципальные службы, они убирают песок, сеют, но там он хороший от природы.
Нет, в дюнах-то, конечно.
Солнечный, конечно, он замечательный песок, шикарный.
А закрытые площадки, насколько активно сейчас их используют, и много ли их в Петербурге достаточно для того, чтобы все желающие могли заниматься?
Сейчас в Петербурге у нас 5 площадок уже, 5 крытых полноценных комплексов.
Ну, но я думаю, что... площадки или несколько?
А?
Сколько-то? По одной площадке?
Нет, минимум 4, от 4 до 12. Но я могу сказать, что в вечернее время вы не запишетесь. Все расписано.
Замечательно. Это аншлаг.
То есть наш город еще съест в плане, что они будут востребованы.
До 250 не дойдем?
До 250.
Площадок. Нет. Как в Италии, нет?
Ну, мы Москву опережаем в этом плане. Там меньше пляжный комплекс.
Хорошо. И у нас еще есть время, да? И тогда я уже конкретно, все-таки нас слушают, может быть, даже и родители. Какая польза для детей, которые играют в пляжный волейбол? Вот так популярно объяснить, если пригласить их детей и самих родителей.
Ну, песок – это мягкая песчаная и поверхность. Это однозначно и всем понятно. На изменчивой поверхности укрепляется связочный аппарат. Работают другие мышцы, которые не работают на твердом покрытии. Вот, например, у нас есть такие мышцы и стабилизаторы, которые держат наш корпус и отвечают за изменение баланса тела. Вот, на песке они работают в большей степени, чем вы работаете в зале. Ориентация в пространстве, где нет ориентиров, это тоже можно отнести к координации и движений. То есть вы должны как-то себя и в пространстве поставить. А если уже говорить именно о пляжном волейболе как игре, где уже есть какие-то и задачи, и цели, то это мышление, игровое мышление. Это умение принимать решения в трудные, неоднозначные эти моменты.
Но я вижу на площадках в пляжном волейболе довольно много взрослых людей.
А вы знаете, удивительно, что люди, бывшие лыжники, бывшие теннисисты, в 25-30 лет вдруг начинают хотеть играть в пляжный волейбол. У нас очень много таких школ в городе Петербурге, кто работает с любителями. Вот 25-30 лет люди только пробуют мячик, не получается.
Ну, а какие самые взрослые есть волейболисты? Ветераны есть?
Ну, конечно, есть. Я не могу сказать, сколько им лет, но играют ветераны.
Ну, я знаю, под 60 лет команда.
Под 60, да.
Под 60.
Волейбол, кстати, есть первенство России, которое проводит Российская Федерация волейбола. У них есть номинация 80 лет, но это для классического волейбола. 80 лет. Очень хороший возраст для игры в волейбол.
Да, замечательный возраст. Ну, раз играет, то очень хорошо, очень здорово. Ну, и теперь клуб, работа в клубе. Все-таки вот сейчас какая структура, когда вы набираете, как вы набираете, вы ищете по стране или у вас вот сейчас вот тех, с кем вы начали тренироваться сейчас, готовиться к чемпионату?
Ну, я очень рад, что «Зенит» стал все-таки во главе этого процесса, начав, и не побоюсь этого слова, и контролировать развитие профессионального пляжного волейбола в Питере. Мы сейчас работаем лишь только с теми игроками, кто есть в системе фарм-клуба «Автомобилиста» и «Зенита». Плюс для...
Ну, «Автомобилист» — это продолжение.
Ну, это фарм-клуба, одна... конечно, это единая...
Одна структура.
Это система, да. Плюс мы взяли в клуб трех человек, кто играл ранее в пляжный волейбол. Они прошли и системы молодежных сборных России. Но это необходимо для того, чтобы сбалансировать и комплектовать те пары, чтобы обучение, процесс обучения был достаточно более продуктивным. Ну и о результате мы не забываем тоже.
Мы продолжаем говорить про волейбол. У нас в гостях Дмитрий Кувичко, мастер спорта Советского Союза и первый чемпион по пляжному волейболу официально России. И сейчас он и тренер, и энтузиаст, и руководитель, все вместе взятое. И Юрий Истомин, который мой коллега, рядом, готов задать вопрос.
Да, Дмитрий, вообще на самом деле, помимо фестиваля, который проходит каждый год в Солнечном, есть еще же новгородский вот этот вот фестиваль, такой юношеский, детско-юношеский спортивный турнир. Я так понимаю, что он тоже собирает огромное количество народу. Вот популяризация пляжного волейбола, оно через что происходит? Потому что я, когда наблюдаю многочисленную публику на Сибур-арене и понимаю, почему люди приходят на классический волейбол посмотреть, они приходят, потому что клуб хорошо выступает, команда показывает по телевидению, матч ТВ, постоянные трансляции. А вот пляжный волейбол, ну как-то вот не так часто его видишь по телевизору. Вот в том числе пример новгородского турнира. Насколько он уникален в этом смысле? Насколько он помогает подрастающему поколению приобщиться к этому виду спорта?
Популяризация пляжного волейбола, я могу сказать такую фразу, что она происходит через удовольствие. Заходя на песок, улыбаясь и получая кайф от движения, от общения с мячом, это и есть популяризация. И не зря вот фестиваль традиционный для взрослых, он расширился и уже принял формы детского фестиваля. Без детей нет большого профессионального спорта. В любом случае, давай им такую им возможность просто подурачиться, поиграть в волейбол, показать себя или поставить какие-то спортивные задачи. Это вот и есть и популяризация активного образа жизни, и волейбола, и пляжного волейбола. Даже популяризация родителей. Ведь родитель его приводит, сидит, радуется,
да,
за своего ребенка.
Да, тоже может сыграть. Это же, да, волейбол.
Это вот как раз та...
На пляже, в купальных костюмах.
Та семейная и традиция, которая она может быть объединять.
Значит,
семью.
Значит, турнир в Новгороде когда?
В Новгороде будет 21-24 июня. Это вот около 100 детских команд. Там участники, мальчики и девочки до 14 лет. Проводится в шикарнейшем месте у стен Новгородского Кремля. Вид потрясающий. Если кто еще не принял решение об участии.
А кто может принимать участие?
Родители, дети. Ведь ребенок тоже может сказать: папа, поехали-ка мы сыграем.
И можно
сыграем.
Просто приехать и вот так вот найти пару там партнеров.
Как-то. Ну, заявиться можно и посмотреть всю информацию на сайте Северо-Западной ассоциации nvvolley.ru. Вот. И там есть все контактные телефоны, все подробности узнать у сотрудников Северо-Западной ассоциации.
И теперь, Дмитрий, от массовости к мастерству. Вот теперь давайте поговорим уже конкретно, кто может добиться успеха в профессиональном волейболе. Что необходимо профессиональному волейболисту, чтобы выигрывать на пляже?
Сейчас пляжный волейбол очень сильно вырос антропометрических данных. Сейчас уже успешный блокирующий – это 2.05, и защитник должен приближаться к 195. Есть такие люди, которые и около 2 метров, они пластичные, играют они на задней линии. Но помимо этого, пляжный волейбол, я сейчас скажу такую одну крамольную фразу, но вы не обижайтесь только, и пусть меня неправильно не поймут слушатели, пляжный волейбол немножко игра нудная, она немножко однообразная, она игра для терпеливых людей. Нудная – это не ругательная, а в том, что у вас всегда повторяются одни и те же ситуации.
Монотонная.
Монотонная, да, где-то в этом роде. И здесь нужно обладать специфическими чертами характера. Тот, кто терпит, тот может играть пляжный волейбол. Тот, кто обладает скоростью реакции, в реагировании на мяч, на движущийся объект, тот будет играть в пляжный волейбол. И координация. Баланс тела, когда вы умеете его менять и двигаться в любую сторону, это тоже очень важное качество. Но, конечно, тренируется, но есть такие люди, которые там двигательно одаренные, и наклоняя голову, условно говоря, он головой уже изменяет свое и движение, путь.
Ну, создается впечатление, что он более энергозатратный. Во-первых, двигаться на песке надо. Это тоже не такое... Это с удовольствием мы делаем, когда мы просто гуляем по пляжу, но, с другой стороны, если нужно двигаться постоянно и, как вы говорите, монотонные, повторяющиеся движения, играем 2-2, постоянно нужно быть в контакте с партнером. Насколько это вообще тоже создает какие-то трудности?
Ну, вы правильно сказали, еще есть одно качество, это физические качества, потому что очень тяжело играть на песке, а по правилам официальным могут быть проведены в день у одной команды до 4 игр, например, на чемпионате России, это много достаточно.
С партнером они постоянно связаны должны быть, потому что вот с тактической точки зрения, насколько это сложная игра.
А есть одно интересное упражнение в пляжном волейболе. Два партнера не становятся они на площадку, они привязывают себя ленточкой друг к другу. Представляете, у них расстояние там 4-5
да,
метров,
да.
И вот когда летит не мяч, они должны мяч перебить на другую сторону так, чтобы ленточка не коснулась на песка. То есть всегда, как и в футболе, в вашем любимом футболе, есть движение без мяча, так и движение без мяча в пляжном волейболе, но очень значимо. И вот именно эта ленточка, она символизирует это вот единение одной команды. Ну, потому что два человека.
Ну, то есть это еще важно не разрываться, то есть, чтобы не было большой зоны.
Но она же не растягивается, эта ленточка, она же удерживает друг друга. То есть вы должны работать в такт.
Глазомер, который определяет, какую зону, да, успеешь или нет. Это же... Но меня вот, я все-таки к большим вот этим волейболистам пляжным, да, волейболе, которые добиваются больших успехов, что их отличает? Вот, какие составные качества вот такие для волейболиста мирового уровня?
Умение терпеть, раз. Установившаяся и четкая техника, почему я говорю, что это нудный вид спорта, она должна быть, тебя 100 раз перебросили мяч, ты должен его 100 раз одинаково ее принять, потому что у вас все оно должно находиться друг с другом, эти контакты. Вы должны обязательно постоянно развивать свои физические и кондиции. Вы не выдержите весь сезон на одном природном здоровье. Здесь очень важным элементом является игровое мышление, потому что 2 человека, играя против 2, это всегда элемент предвосхищения действий соперника. Вы должны читать игру. Если в классическом волейболе не в укором будет сказано, есть узкая и четкая специализация, подать сюда, стать в эту зону и так далее, среагировать вот на мяч, то в пляжном волейболе это все-таки ведение игры на более длительный промежуток. Один игрок ведет игру там 50 минут, 20 минут, он должен всю картинку целиком видеть. Это игровое мышление.
И руки. Они немножко другие должны быть, чем в классическом волейболе.
Ну, руки, они и в Африке, как говорится, руки. Они, да, они
это. Но все, специфика все-таки приема мяча.
Ну, пластичнее, да, конечно. Да. Оно все пластичное, все мягче, все. Ну, для волейболиста высокого уровня, вот как раз обработка мяча и в защите прием, оно не вызывает никаких.
Кстати, мяч-то.
Такой же?
Мяч другой, нет.
Другой,
мяч другой.
Конечно,
он немного мягче. Больше по объему, да.
И он
да,
мягче.
Он мягче,
да.
Немного.
Чтобы
да.
Принимать его было лучше, легче, да?
Да. И он, если больше по объему, то и скорость его чуть меньше. И Колодинский, по-моему, рекорд уже держится 8 лет. На подаче 114 километров у него было. В классическом волейболе я не помню, какой рекорд, но там за 120 летит, даже больше.
Да, это Леон, да. Игрок Казанского «Зенита». Да,
я
за
не
120.
Помню их
да.
Точных цифр.
Да.
Вот, и я могу сказать, что все равно, по моему глубокому убеждению, это и волейбол классический, и пляжный волейбол, все равно это единое пространство. Вот мы говорили о детях, об их воспитании. Я говорил, что сначала нужно зайти в зал, потом из зала прийти на пляж. Вот. И это должно быть у всех команд, у там, юношеских, все равно вот, оно должно быть единым. Ты должен уметь играть в волейбол на пляже, в парке. Парковый волейбол — это такое еще очень интересное занятие. На Елагином острове. Ой, там. Такие баталии,
да, там
они
есть площадки, конечно, да. И они всегда.
Наша, кстати, база, где мы тренируемся, где «Зенит», как раз на Елагином острове. И вот.
Вы сейчас сказали, монотонная игра. Самое зрелищное мероприятие на Олимпийских играх. Ну, я свидетель этого.
Монотонно?
С музыкой.
Монотонная игра. Я говорю с точки зрения спортсмена изнутри его. Если в классическом волейболе у тебя 6 игроков.
Я сейчас говорю, как рекламируя пляжный волейбол. Во-первых, диджей на каждом соревновании, включая Олимпийские игры, который поддерживает атмосферу. Музыка все время звучит. То есть песок, солнце, рядом обязательно водоем. По большому счету, когда проводятся такие крупные соревнования, то есть создается атмосфера вот этого отдыха. И поэтому все с удовольствием загорают одновременно всегда ведь, да? Ну, в Петербурге не всегда так солнце светит. Наверное, бывали у вас и турниры, когда и дождь шел, да, там. Но все равно играют в любую погоду.
Да.
И
да.
Поэтому вид спорта очень привлекательный. Пляжный волейбол очень привлекательный. Не знаю, мне очень нравится. Я получал удовольствие всегда, посещая. И даже пытался сам играть. И, ну, конечно, это очень низкий уровень, но ничего.
Но он, как зрелище, очень и красивый. Я соглашусь с вами.
Геннадий Сергеевич, вы, кстати, сказали по поводу того, что вот и вспоминали Олимпийские игры. Вот в преддверии грядущих событий, Олимпиада в том числе 2020 года, нам ждать успехов? У нас есть какое-то будущее, какой-то потенциал, который можно раскрывать? Потому что 4-е место на Олимпиаде в Рио, ну, считается достаточно высоким результатом для нашей российской пары.
Уровень и конкуренции во всех видах спорта, во всех, вырос неимоверно. Чтобы выиграть, особенно в игровых, но это стечение обстоятельств, это очень маленькие там нюансы, мелочи. 4-е место — это очень приличный результат, очень хороший. эти же ребята, они стали и бронзовыми призерами чемпионата мира. Вот недавно, если вы помните, две наши российские пары, они зашли на подиум достаточно представительного четырехзвездочного турнира. Первыми стали молодая пара Стояновский и Величко, и Красильников Лямин, более опытные спортсмены, кстати, вот, которые участвовали на Олимпиаде, они проиграли, они стали вторыми. Шансы есть. Шансы есть, и вектор развития виден. У нас уже мы полноценно присутствуем на этапах мирового тура. Россию боятся.
Это хорошо. Россию пусть боятся, а мы идем вперед. Дмитрий Кувичко был у нас в эфире. Спасибо за рассказ замечательный про волейбол. Сегодня этот час волейболу. В студии были Юрий Истомин, Михаил Кристин и Геннадий Орлов. До новых встреч на пляже, на волейбольных площадках, друзья. До свидания.
Интервью.
Но у нас небольшая пауза, и затем продолжим.
Интервью.